Александр Пересвет. Сын за отца отвечает. Очерки и рассказы. Читает Макс Радман. Глава первая. Убивать было тоскливо. Не тошно, не муторно, тем более не страшно. Тоскливо. Как всегда, когда делаешь это не в горячке боя. Когда вот так, глядя в прицел и выжидая, чтобы человек по ту сторону прицела поудобнее для тебя подставился. И никуда не деться. Ты обязан пользоваться удобным моментом, чтобы навеки приковать к земле зеленую фигурку в ночном целике. А ведь живая душа все же. Жалко душу-то. Потому и тоскливо. Нет, Алексей Кравченко, позывной «Буран», доброволец и в данный момент командир диверсионно-разведывательной группы, не был гуманистом. Это было бы смешно на гражданской-то войне, да к тому же после всего, что он на ней успел повидать. После устроенной украинскими нацистами резни в Новосветловке, после Хрещеватого, после Славяно-Сербска, с жуткой обстоятельностью убиваемого карателями из пушек. После разнесенных по камушку сокольников, после трупов на улицах Луганска, после детей, разорванных прямым попаданием в дом, и ты их вытаскиваешь. Отдельно маленькую ручку, отдельно тельце, отдельно кудрявую головку, раздавленную словно яйцо. После истории с отцом. Но как там у Сент-Экзюпери? Быть может, в каждом из них убит Моцарт. Вот он, по ту сторону прицела. Одно движение пальцем, и нет Моцарта. Без шуток. Человеку, может, не дали реализоваться. Загнали в армию и поставили на этот блокпост. Ведь совсем недавно, еще год назад, не думали эти ребята ни по ту сторону, ни по эту, что будут вынуждены стрелять. Стрелять, в общем, в своих же. А может, то ППСник. Судя по данным разведки, собственно, по данным, его же разведротой добытым, тут сумские ППСники стоят. Менты. Что им на фронте делать? Совсем у Киева войск не осталось, что ли? Короче, убивать одетых в военную форму мальчишек и мужичков было тягостно. Да, за все эти месяцы Алексей Кравченко уже научился видеть в них врагов. Но при всем том не мог избыть в себе мысли, что участвует в каком-то бесконечном бреду. Как хорошо, когда бы были это фашисты. Привычные, из кино, немецкие, чужие. Говорят на чужом языке, грабят, насилуют, убивают. Совсем чужие. Не как вот эти, на блокпосту. Но опять же. А чем нацисты из карательных украинских батальонов от тех настоящих фашистов отличаются? Все то же и творят. Убивают, грабят, насилуют. Причем не по приказу, а с желанием. Ради идеи, чтобы все жили в их проклятом украинском рейхе, словно сочиненным обдолбанным автором альтернативной фантастики. Где выбрали из истории все антирусское и объявили это своей историей. Где нашли всех неудачников, всех предателей и сделали их национальными героями. И пошли убивать всех, кто с этим не согласен. А когда им дали отпор, завизжали в неправедном гневе и начали мстить вообще всем без разбора. Детям ватников, самкам колорадов. Как же, как посмели ватники воспротивиться их сверценным идеям? Не понравилось, видишь, людям на Донбассе любить Бандеру и прислуживать сфоре захвативших власть конченых предателей. За это из пушек по жилым домам? Расстреливать людей за то, что не хотят жить с тобой в твоем нацистском раю? Поэтому жалости к укропам не было. Была четкая, осознанная, холодная ненависть. Это каратели, сродни фашистам. Нет, даже не сродни. Фашисты и есть. И не охотится на них капитан Кравченко. Приводит в исполнение приговор, вынесенный убийцам высшим судом. Раз уж суд человеческий им не грозит. И все же. Все же было бы куда легче, если твердо знать, что вот сейчас по ту сторону прицела раскинет руки и ноги настоящий фашист. Из карательного батальона. Из тех, кто жег людей в Одессе. Кто расстреливал их в Мариуполе. Кто бил ветеранов на 9 мая во Львове. Кто зиговал в честь Гитлера и распевал речевки Бандере. А уж знать бы, что на блокпосту Укроповском сейчас ляжет тварь из того же поганого Айдара, подонки из которого убили его отца. Таких не жалко. Но сейчас от его Алексея руки должен отойти на ту сторону бытия, которое уже не бытие, Обычный, скорее всего, парень, призванный на войну хунтярным военкомом. Кто послал их на смерть недрожащей рукой, или как там? И вот поэтому было муторно. Словно помогает он Алексей Кравченко, отставной русский офицер и капитан армии Луганской республики, тому преступному, обслуживающему нацистов военкому. Помогает убивать обычных украинских ребят. Но надо. Для того, чтобы группа прошла в тылу противника без обнаружения, нужно отвлечь все внимание этого сборища укропов на блокпосту на себя. Чтобы они ловили атаку отсюда, обращая весь огонь, а главное внимание прибора слежения, на группу Алексея. Двоих бойцов, Шрека и Ведьмака, он послал по сторонам и вперед, чтобы стрелковкой имитировали картину атаки. Злого с печенегом оставил несколько позади. Через одну, много две минуты, противник определит, откуда стреляют автоматчики, и придется им отползать под ответным огнем. Вот тогда и вступит в дело пулемет. Внимание на себя заберет, да и автоматчиков прикроет. Сам Алексей со своим винторезом был вторым резервом, чтобы выцеливать и гасить особо рьяных стрелков противника. Последним резервом должны стать минометы, что сзади слева ждут свои минуты. Вступят по сигналу. Под их пакетами укром станет не до выцеливания отползающих ребят. И тем более не до разведгруппы, что будет в это время струиться по ямкам и канавкам в тыл врага. Замысел наглый, конечно, но практически безопасный. Командование, во всяком случае, одобрило. За ним же, командиром разведывательно-диверсионной группы, и начало операции. Он должен был снять из винтовки часового, к которому, по идее, должны или броситься, или хоть поползти его товарищи. Вот тут и пойдут работать автоматчики, чтобы навалять укром шухера по полной. В ночной прицел видно было вполне прилично. Старикашка НПСУ-3, мимоходом вспомнил, как хотел в Москве взять «Сентинел», да пожалел на это дело 37 тысяч, исправно давал мистическую зеленую картинку. Зима, поле, бетон и мешки блокпоста. Тихо. Вон и призрак человечка. Алексей выбрал свободный ход курка и нежно, как вдолблено было бесконечными тренировками, будто трогаете лепесток розы, говаривал в училище незабвенный майор с сухохотной фамилией Передистый, придавил запятую гладкого металла. Зеленый призрак в прицеле дернулся и отвалился назад. Алексей повел жало винтовки влево и вправо. Никого. Спит доблестное воинство укропское. И то. Тяжеловато им пришлось в последние сутки. Стреляли по ним много и со вкусом. Добились, конечно, не так много, как хотелось бы. Но это как обычно. Огонь минометов — штука довольно-таки неточная. Для хорошо врывшейся в землю и прикрывшейся сверху бетоном пехоты эффект разве что беспокоящий. Даже и от РСЗО, которые были столь страшным оружием во времена Великой Отечественной войны, а ныне, в общем, бьют больше по психологии, нежели по делу, если ты, правда, стоишь не в чистом поле. Но психология тоже штука важная. Вон он, утомившийся за день укроп, почивает, пользуясь тишиной. И второй часовой, видно, тоже спит собака. Иначе должен был бы поинтересоваться, что там грюкнуло у товарища. А грюкнуть должно было. Хоть ничего из происходящего на блокпосту Алексею слышно, естественно, не было. Отлетел каратель чисто, автоматом и броником загреметь должен был. На чем и строился расчет завалить и второго часового, который ринется глянуть, что там с первым. А там и автоматчики в дело пойдут. На войне как на войне. Она давно перестала быть приключением для мальчишек, что с этой, что с той стороны. Работа. Подчас даже скучная. Всегда тяжелая, всегда грязная. Но работа. Затягивающее, как курение. Тут Алексей поймал себя на мысли, что нарисовалось слишком много времени, чтобы порассуждать о том, о сём, потому как на блокпосту сохранялось спокойствие. Не бросился второй часовой к первому. То ли действительно спит, то ли опытный оказался, не ведется на старые фокусы. Нет, тогда бы он тревогу все равно поднял. А у противника тихо, да только от того не легче. Если бы лично там быть, да в ножи брать... Тогда самое то. Часовых приголубил, в блиндаж гранату сунул, все довольны. Кому положено на небесах, по нацикам черти лапки потирают. Ты дальше по делам. Но к этим так не подберешься. Давно стоят, вросли, оборудовались. Растяжки в нужных местах, часовые из ПНВ. И не факт, что нет у них более хитрых приборчиков. В последнее время появились у них современные устройства для охоты на человека. Настроили автоматику. Разведчик и не поймет, что его уже засекли. А его проводят до удобного места, и там или повяжут, или пристрелят. Отсюда план от противного. Надо их, наоборот, возбудить, чтобы их гляделками всякими поменьше по степи лазали. Должен быть такой ад, чтобы вся автоматика сбоила, чтобы всем не до нее стало. Слишком важная была на этот раз задача у разведчиков. Необычная ДРГ в тыл просачивается. Алексей вздохнул. Нет, пора что-то делать. Он четырежды щелкнул по рации. Два через промежутки, два коротких. Начальные такты похоронного марша. Два щелчка в ответ, принято. Где-то слева должны сейчас завозиться приданные минометчики, готовя сюрприз для спящих укров. Или не спящих, а хитрых. Впитавших гибель часового, но не желающих показывать тревогу, чтобы преподнести свой ответный сюрпризец атакующим. ППСники ведь хоть и не военные, но по-ментовски хитрые, с вывертами. Хлопки выстрелов слышны не были. Километра полтора до батареи, да и ветерок в ее сторону. Зато характерный свист подлетающих мин звучал вполне отчетливо даже за 300 метров от блокпоста. Укропы там сейчас просыпаются в холодном поту, судорожно ища, куда бы спрятаться. В принципе, если опытные и наружу выскакивать не будут, ничего им не грозит. Ну что мины укрытым в бетонном бункере солдатам сделают? Группе «Бурана» придали всего 3 подноса. И то хорошо, но для укрытых в блиндажах людей это ни о чем. Реального убойного толка не будет. Так, несколько минут неприятностей. Поэтому с минометчиками договорились попытаться подловить укров на бзду. Положить обычную серию в 8 выстрелов из одного миномета, сделать обычную же паузу. То, что уходит на передислоцирование. Как правило, противник это учитывает. И эти 5-10 минут используют для более полноценного укрытия или для отхода. Но сейчас решили, что через 3 минуты после завершения первой серии, когда укры начнут оживать, ударит второй ствол с той же серией, а потом, через ту же паузу, третий. В третьей стороне. Поиграем с противником. Пусть он побздит, не понимая, чего ждать дальше. Полежит тихонько под укрытием. А минометчики за это время будут передвигать на новые позиции по очереди. Не бог весть, конечно, тактический прием, но так нам и не минную дуэль устраивать. Нам важно, чтобы наши за это время успели просочиться через самый опасный участок. Идти им потом далеко, аж до Лисичанска и Северодонецка, будут там дела в аэропорту. Главное, чтобы о них у противника и представления не было. Это была просьба тех, кому лишний раз не отказывают. Коллеги, тоже разведка, только из МГБ. Что-то надо ребятам добыть, чего ни агентура, ни сочувствующие гражданские исполнить не в состоянии. Надо парням скрытно дойти и скрытно вернуться. Потому и поставлена задача сделать все возможное, чтобы их выход не засекли. А пункт захода на этот маршрут здесь не слишком удобный. Ну да ничего не поделаешь. У 28-го блокпоста нейтралка слишком широкая. Пока преодолеешь, точно попалишься. Вот из-за этой секретности пришлось планировать чуть ли не целую войсковую операцию. План-то сам по себе разработали красивый, но слишком сложный, правильно сказал майор Беспалов в штабе, когда обсуждали. Такие планы хорошо составлять, но плохо воплощать. И с этими словами Алексей был согласен. Ради того, чтобы завести группу за ЛБС, столько городить. Но коллеги из тихого ведомства разъяснили, что группа идет особая. Не спецназ ни разу и не диверсанты. Чтобы их на ту сторону просунуть так, чтоб укры не то, что их не засекли, но даже и не подумали об этом, надо было устроить им большой тарарам. Ну а уж хитряночки с выманиванием гарнизона блокпоста на убитого часового, это да, Алексей сам предложил. Просто накрыть блок минами показалось ему мало. То есть мало что давало, по опыту знал. Отсидятся воины за блоками, а потом полезут, как раз на группу, ради скрытности которой все и затевалось. Взрывы легли достаточно разбросано. Беда всех минометов. Или ветерок свою лепту внес. Тем не менее, 3 или 4 заряда легли точно, на самом блокпосту или близко возле. Будем надеяться, обдрищутся укры. Под минами редко хватает хладнокровия оценивать, куда прилетело и куда летит. Тем более, что опытные минометчики работают с такой скоростью, что могут выпустить последнюю мину, когда первая еще в воздухе. Алексей понаблюдал через прицел, что там делается у противника. Нет, шевеления особого не видно. Вжимаются укропы в пол и стены, а группа наша должна уже пойти. Тишина, но не в эфире. Из второй рации, настроенной на укровскую частоту, слышатся взволнованные голоса. Проблемами радиоскрытности укры в такие минуты редко заморачиваются. Лупят в эфир все свои страхи и догадки, а кто-то свыше их успокаивает. Наблюдайте, дескать, может, это просто беспокоящий огонь. Ага, беспокоящий. Почти над головой повис новый свист. Вторая труба ударила с другого азимута. Возле блокпоста опять заморгали разрывы. И снова пауза. Наверняка укровские корректировщики сейчас голову ломают над тем, где находится истинная сепарская позиция. Куда бить в ответку? Оживленный обмен мнениями в эфире. Третья серия. Бухани, тишина. На этот раз долгая. Сейчас укры должны вылезти, оглядеться. По неведомо как установившемуся обычаю считается, что длинная пауза означает прекращение обстрела. Минометная команда сейчас усиленно драпает, чтобы не накрыло ответным огнем. Но тут будет сюрприз. С прежних позиций снялись, это правда, но сдвинулись не назад, а вперед в бок, где вот-вот снова развернутся. Как раз к тому времени, когда противник решится размять косточки и оглядеться, что же происходит снаружи блокпоста. Вот у него глазки-то раскроются. Алексей Кравченко был родом местный, из Алчевска. Именно по роду, по отцовскому роду. Отец родился здесь, и дед, и прадед. А мать была из Брянска, а ее мать из Выгонич. Сам же Алексей родился под Воронежем, где тогда служил молодой лейтенант-ракетчик войск ПВО Александр Кравченко. Правда, мест тех совсем не помнил, ибо полуторагодовалым был вывезен родителями в Луганск, куда перевели отца по службе. Так что Буран с полным правом считал себя местным, луганским, но с таким же правом и россиянином, брянским, и даже московским. А еще больше он считал себя имперским, уроженцем и воином Российской империи, включающей земли, временно отторгнутые у нее в 1991 году. «Почему так?» «Да все просто», — отвечал Алексей в тех случаях, когда заходил об этом серьезный разговор. «Он родился в СССР, в семье офицера. СССР был наследником Российской империи. Собрал ее земли, разбросанные после революции. И был, несмотря на все республиканские деления, единой страной с единым народом. То, что в 1991 году местные и местечковые элиты в союзе с националистами поделили этот народ на части, для него лично, Алексея Александровича Кравченко, офицера и сына офицера, ничего не значило. Он лично не приемлет деления по национальному признаку. Тем более, когда по этому же признаку распределяются права. Но поскольку СССР растерзали, когда он был еще ребенком, то лично он, русский офицер и сын русского офицера, считает себя на службе у первоосновы всего Российской империи. И пусть эта служба проходила на одном из ее осколков, но в идеале РФ и должна стать фундаментом для возрождения Союза братских народов. А империя просто форма этого союза. Потому как в ней все народы равны, а привилегии достаются не по признаку крови, а по заслугам перед нею, империей, то есть перед ее народом. Откуда взялись такие убеждения? Оттуда же, из истории родной семьи. Отец из Луганска, мать из Брянска. Что могло быть нормальнее в той прежней стране? Из какой, блин, стати теперь между этими городами должна быть граница? Да не простая, а в идеале этих утырков из Киева национальная, а в еще большем идеале враждебная. А чего ради? Кто они такие, утырки из Киева, чтобы он, Алексей Кравченко, луганский мальчишка и русский офицер, проводил враждебную границу между собой и собственным детством? Между собой, родившимся на Украине, и собственной матерью из русского города. А по какому это вескому желанию его отец, останься он в свое время на незалежный, должен был бы готовиться сбивать собственного брата, летчика с Сахалина, а теперь из Нижнего Новгорода? Только из-за того, что кому-то захотелось забрать себе их родину на основании объявления себя украинцами? Да ради бога, объявляйте себя хоть марсианами. Вот только на нашу землю пасть не открывайте, и наш народ на части не рвите. Найдите себе остров в океане и стройте там себе свой марсианский рейх, коверкайте язык под свою селюкско-польскую мову, учите свою историю с происхождением украинцев непосредственно от пятикантропов и с украинско-персидскими войнами времен царя Дария. К нам только с этой дурью не лезьте.